Александр Зорич, Дмитрий Володихин, группа эскорта. Глава первая. Мастер Молот, мистер Клещ и сталкер Дембель. Десять минут назад мне было все понятно. Куда мы идем? Что ищем? Ради чего я во все это ввязался? Какие люди рядом со мной? Но за эти 10 минут многое изменилось, ребята. Жизнь, мать твою, встала с ног на голову. Или это она раньше, стерва такая, стояла на голове, а потом вдруг утомилась и решила, что ноги наотдыхались и пора бы им поработать. Чума началась, когда мастер Молот в пятый раз приказал Снегиреву: «Речи шевели маслами, подмастерье. Зона любит парней проворных». Снегирев шел первым. Длинный, масластый шипздик, папашка, подполтинник ему, захотел подзаработать на зоне. Третий сын, видишь, ты у него родился. «Господи, вразумил бы ты Рабасова придурковатого. У него 3 сына, а он в зону сунулся. Думает, тут капуста на кустах растет и под ногами валяется, притом уже мелко нарубленная и расфасованная в пачке. Седой уже весь как лунь, нескладный, тощий, вроде черенка от лопаты. Смерть и та, наверное, упитанней выглядит. После того, как нас у поваленной опоры Лэп накрыла черным нокаутом, пробила его на труса. Идет, едва швыряет копыта. И смотрю ему в спину. А спина у Снегирева такая напряженная, такая скособоченная, за версту видно, страхом ему потроха пробирает. Уже, небось, 100 раз пожалел, что сюда напросился. Оборачивается папашка наш и виновато улыбается так, аж слезу прошибает. Мол, я ничего, иду я, пожалейте меня, я хороший, нормально, в общем, иду же. И вот он рожу-то нам хмылит, а я гляжу на него, и никакой слезы нет у меня в помине, одна только злость. Думал, все хорошо. Группа собралась из людей спокойных, уравновешенных. Психов вроде ни одного. Баба, правда, имеется. Зара со всей бабьей фанаберией, понятно. Но она спортсменка, самбистка, ее там к дисциплине тренеры приучили. Так что пенится Зарочка через 2 раза на 3-й. А все прочее время держит себя в руках. Ничего. Ну и остальные спутники у меня, мужики нормальные. Мастер Молот, считай, повезло нам. Мастер Шрам говорил про него: «Удача вам улыбается, ребята. Такому наставнику я бы жизнь доверил без рассуждений. Он своих не бросает». Плеш тоже возрастной. Мутноватый он по жизни, но такой... Ну, молчун, без дури в башке. Когда нам показывали, как болтами аномалию оконтурить, он в раз пропер. Спокойно так, в легкую, без понтов, будто бы 100 раз мимо гравиконцентрата ходил. Что-то бугаистый он сегодня. То ли разъелся за последние дни, то ли 2 свитера под куртку напялил. Ну и Снегирев Геннадий Анатольевич. Погоняло к нему никакое не приклеилось. Даже Снегирем никто его не называл. Из всех подмастерьев он самый старый. Рассудительный такой, основательный. Короче, бесшабашных нет. Хорошая компания. Вот только вышло, что старичок наш — тормоз. Рассудительность он свою показывал пока до зоны, как до луны было. А как сунулись мы в самую ее серединочку, то он, значит, на медляк заиграл. Долбодятел неторопливый. И ни хрена на него не действует. 4-жды пинал его Молот, а ему пофиг. Он едва ходули переставляет. Пенсионер завтрашний, в кишках мороз, очко играет. Улыбается он. Под ноги, дурень, смотри. Куда ты зыришь, перец лежал, и куда ты, да куда ты под но... Етить! «Стой!» — орет Молот. «В Всем стоять, не двигаться! Зараз стоять, я сказал! Но он же там ему... Стой, дура, башку снесу! Я увидел это первый раз в жизни. И лучше бы ни разу не видел, ребята. Снегирева повело в сторону. Перекосило как-то. Невидимая сила потянула из рук дробовик. Секунду или две он стоял в неестественной позе. Словно невидимый великан цапнул его за правое плечо и потянул куда-то вверх и вперед. А потом цапнул за рюкзак. Да так, что лямки затрещали. И тоже потянул вверх и вперед. А Снегирев дернулся было назад. Но куда ему против великана? И он стоял под 45 градусов к земле, не падал, но и распрямиться не мог. А тот самый невидимый исполин тянул его уже и за волосы, и за голову. Хрустнули позвонки. Дробовик взмыл над ним, описал ровный круг и тюкнул прикладом в голову. Как раз туда, где заколка скрепляла зеленый орденский хайратник. Но ему уже все было пофиг. Он уже глаза выпучил и рот распялил. Вот только крикнуть не мог. Жизнь в один миг улетучилась. Тут ноги его оторвались от гравия. Снегирева закрутила с бешеной скоростью в воздушной воронке. Подняла на метр, на два, на три. И тогда чудовищная сила выжила его, как домовитая хозяйка выжимает только что постиранное белье. Хорошая, домовитая хозяйка. Жмет и жмет, не отпускает, пока все не выжмет до капельки. Брызги во все стороны. Ни одна хозяйка в мире не станет, выжав мокрое белье, рвать его в клочья. Мы стоим, зависли, как винда. Что тут сказать? Был человек, и вместо него кровавые ошметки. А при мне еще ни разу человек не умирал. Отец, правда, умер, когда я дома был, но он же во сне и только на утро моего. «Так, подмастерье, утрите сопли, без нервов мне тут», — заговорил молот. «Знали, куда идете?» «Мы могли бы...» — начала была нервная Зара. «Молчать! Еще раз вякнешь попереть меня, пристрелю без лишних слов. Всосала?» Зара молчит. Рожа красная, будто свекла, как бы не треснула посередке. Я в сущности на стороне молота. Он тут главный. Он настоящий сталкер. А опытному сталкеру, тем более настоящему мастеру, подмастерья вроде нас должны повиноваться беспрекословно. Он здесь царь и бог. Скажет, ныряй мордой в дерьмо. Значит, надо нырнуть мордой в дерьмо. Стало быть, иначе не выживешь. И без трепа. Разинул хлебало. Сдох в раз. А то и всех остальных за собой потянул. Короче, заткнула бы ты фонтан, Зарочка. Она, в общем, и заткнула. Только фыркнула, как рассерженная кошка. Наверное, решила потом с молотом разобраться. По-своему, по-самбийски. Когда он нас из зоны выведет и мастерские звания присвоит. «Еще кто-нибудь взбрехнуть желает?» — спросил молот, обводя нас взглядом. Глаза у него, как из нержавеющей стали. «Да мы что? Мы молчим. Мы послушные. Тогда запомните. Вы — везунчики. Один грабанулся, зато остальные живы. Он наш брат, спасибо ему. Помянем его за столом беленько, как полагается. А сейчас запомните. Так бывает с теми, кто влетит в птичью карусель». А в птичью карусель легче всего влететь по невнимательности. Внимательные люди ее без вопросов обойдут. Но теперь и обходить не надо. И до цели всего 30 метров. Победа будет за нами. До цели и впрямь было не больше 30 метров. Да нет, не наберется тут 30 метров. Совсем ерунда. Вот она, наша цель. Насквозь проржавевший электровоз на путях. Крыша провалена еще хрен знает когда. Во лбу электровозной морды круглый фонарь, на удивление целый. Или такие фонари надо называть прожекторами? Да какая разница? Что с меня взять с невнятного гуманитария? Мы, парни, простые, соленоид от триода не отличаем и лишнего в голову не берем. Разве только у этого лишнего выдержка 5 звездочек. В общем, Прямо под фонарем красуется номер 2583. Дверцы в кабине машиниста нет. Ее, как видно, сорвали и унесли домой в те блаженные времена до 2006-го, когда зона была просто очень радиоактивной пустошью, и жители окрестных деревень приходили сюда за металлом, за поролоном из автобусных сидений, за барахлишком, брошенным при эвакуации после аварии на Чернобыльской АЭС. Мародерами тогда называли людей простых и незамысловатых, отцов семейств, которые считали, что лучевую болезнь специально придумали ученые-ханурики, и к нормальным мужикам болезнь эта не пристает. И в ту наивную эпоху, то бишь до второго взрыва, мародеры никого не убивали. Давно закончились те идиллические времена. Электровоз стоит на рельсах в полном одиночестве. Никаких вагонов он не волок. Прямо перед его плоским рылом между шпалами сквозь гравий пробилась елочка. Сбоку виднеется каменная башня, старенькая вся, времен паровозов и товарища Сталина. Или, мать его, еще товарища Ленина. Как там инструктора ее называли? Паровозная заправка? Развалена там они заправка, и груда битого кирпича в усмерть закопченного. Видно, поиграли с той заправкой бравые пацаны с ручными огнеметами приз. А у кормы электровозной валяется чей-то труп. Ну, жирного хабара тебе в сталкерском раю, парень. Над разогретыми рельсами дрожит легкое марево. Душно. Наверное, быть грозе. И все в какой-то голубоватой дымке. Будто прямо здесь, прямо сейчас снимается романтическая сказка. В общем, дошли мы. Почти дошли. Снегирева, правда, жалко. В самом конце маршрута кони двинул мужик. Но добрались же мы, а? Добрались. Молодцы мы, верно? И я как-то успокоился. Да гребись оно конем. Папашка Снегирев сам виноват. Кабы я знал, какая завяжется хренотень. Так вышло, ребята, что до конца тут было еще очень и очень не близко. Всяко до конца моего маршрута. О других не скажу пока. А мне еще предстояло 40 верст по говнам плыть, как моя бабуля говаривала. Ближе всех к электровозу стоял Молот. Потом Зара. Третьим я, а замыкающим Плеш. Молот скомандовал. «А ну-ка, Плеш, иди первым. Твоя очередь». Когда Снегирева скрутила, это было страшно. Но к такому нас готовили. Мы понимали. Да, зона гадина. Такое тут случается сплошь и рядом. Но дальше пошла такая свистопляска, какой ни я, ни Зара готовы не были. Короче, Плеш повел себя странно. Он так спокойно, не завизжал, не запенился, отвечает мастеру. «Давай-ка Зара сейчас пойдет первой». Молот опешил. «Ты что, Плеш, обуел? Ты обязан». А тот ровно так ему, ни страха, ничего такого, мирно заявляет. «Да нет, мастер, я ж не против, я потом пойду на обратном пути, хоть до самой точки. А сейчас Зары очередь, она еще ни разу первой не была, да и ближе она к тебе». Молот бросил ему. «Боишься?» А тут опять без эмоций. «Мастер, да я же хочу как лучше. Я-то с маршрута на шаг сойду, пока вас троих обходить буду. И мне отсюда 20 шагов, а ей всего 10. И обходить Заре одного тебя. Мастер, так техничнее будет, реально». Какая же дурь у Плеши в башке завелась. На пустом месте с ведущим спорит, умный, блин, нашелся. И Зара опять напряглась. «Да я не против. Когда мужиков нет, баба их мужское дело еще и получше сделает. Всегда так было». «Вот и хорошо, мастер, вот и отлично». Только Молот себя заморочить не дал. И я бы не дал на его месте. Глядит он на Плеш недобро, тяжело глядит и холодно цедит. У меня от его голоса аж мурашки побежали. «Подмастерье, Плеш! Вперед!» И стволом штурмовой винтовки легонько так ведет, мол, не подумай, Плеш, что я скупой. Пулю на тебя потрачу, хоть она и денег стоит.